У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Есть также приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким же названием. Будем говорить о Индии, о религиях, которые в этой стране население исповедуют. С нами на связи научный сотрудник отдела образовательных программ и научно-методической работы Павел Тугаринов. Здравствуйте, Павел Александрович.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, на самом деле достаточно посмотреть разного рода справочники, чтобы понять, что, ну, действительно, родина нескольких, там, 3-4 религий Индии, ну, и пишут о том, что 4 из 5 жителей Индии исповедуют индуизм, то есть такая основная религия, там есть отличия от буддизма, конечно, такие достаточно радикальные, есть сходство, обо всем об этом поговорим. Давайте, наверное, посвятим такую большую, значительную часть нашего эфира все-таки индуизма. Вот как он зарождался, каковы, собственно, моральные и философские императивы, кто его исповедует, ну и как уживаются разные религии на территории Индии.
Да, конечно. Но вот когда мы начинаем говорить об индуизме, то мы буквально сразу же попадаем в такую вот ловушку, потому что что такое индуизм, не совсем понятно. По сути, невозможно как-то вот сформулировать какое-то вот безупречное определение индуизма. Сказать, что вот индуизм – это то-то, то-то. И еще добавить, что индуизм обладает какой-то вот целостной доктриной. Да? Мы это можем сделать с исламом, мы это можем сделать с христианством, но с индуизмом у нас это никак не получается. Индуизм вообще… Почему на самом деле важно говорить об индуизме, когда мы говорим о религиях? Потому что индуизм – это самая настоящая энциклопедия религий. Индуизм включает в себя вообще практически все. Индуизм – это политеизм, вера в большое количество богов. Индуизм – это монотеизм, вера в единого бога. Индуизм – это пантеизм, вера в то, что весь мир представляет собой божество, он обожествлен сам по себе. Индуизм – это панентеизм, такая чуточку усложненная версия пантеизма, когда мир оказывается погружен в Бога, но не сливается с ним. Это как вот белок и желток. Да? Желток в белке, но они существуют так вот раздельно. И даже, представьте себе, в Индии уже в 6 веке до нашей эры были, собственно, такие довольно радикальные атеисты. Была такая школа Лакаяты, или по-другому ее называют Чарлика. И сторонники вот этой школы, они отвергали существование души, отвергали вечную жизнь, ну и считали, что надо жить в свое удовольствие, потому что жизнь одна. Ну, правда, вот есть еще какие-то другие грани индийского атеизма, когда люди утверждали отсутствие Бога и начинали строить, допустим, монастыри, жить в монастырях, что совсем не похоже на наших современных атеистов, которые там что-нибудь в социальных сетях постят мемы с Докинзом. Ну, так что индуизм – это довольно сложная штука. Но все-таки с чего же она начинается? Где-то в районе 17 века до нашей эры, плюс-минус несколько сот лет, на территории Индостана приходят древние арии. А откуда они пришли, нам, в общем-то, неизвестно. Существуют различные версии, но как только появляется какая-то новая версия, сразу же приходят другие ученые и опровергают эту теорию. Поэтому есть вот набор различных вариантов. Одни говорят, что арии пришли с территории Северного Причерноморья, другие – Приуралья, третьи говорят, что они пришли с территории к востоку от Каспия. Есть такие варианты, что никаких ариев вообще не существовало, а это не этническая общность, а языковая, они объединены общим языком лингва франка. Ну, то есть, допустим, современные болгары, они этнически чуть ближе к тюркам, но говорят на южнославянском языке. И эти арии, они приносят с собой определенные религиозные верования и социальное устройство. Следует сказать, что арии точно уж не жили, что в интернете очень любят, где-нибудь на севере нашей страны, под Архангельском, под Петрозаводском. Ну, вот есть в Карелии город Кондопога. Под Кондопогой есть озеро, Ганг-озеро. Ганг-озеро.
Угу. Созвучно, ну, да, созвучно. Да, что-то, созвучно. Что-то индийское и, в нем и, есть, в этом названии.
Да, и люди сразу же говорят, так это вот оно на самом деле сакральное место-то откуда? Это вот они оттуда пришли, на самом деле, с берегов Ганг-озера под Кондопогой. Ну, тут можно сказать, да, что есть еще в карельской кухне пирожки-калитки, и, наверное, они названы в честь богини Кали, да, такой темной богини Кали. И так вот древние карелы собирались на берегу Ганг-озера, ели эти калитки и совершали какие-то там ритуалы. Но эта версия все-таки она никак не подтверждается, тут можно только пофантазировать, хотя при этом, конечно, всегда вообще, ну, вообще всегда можно оставить какую-то долю допущения, да, что «а вдруг?». Вот немножечко. Вдруг у нас неожиданно у нас появляется какая-то невероятная археология. Не было, а тут вдруг появилась. Так что пространство для мысли можно немножечко так вот зарезервировать. Что же приносит с собой вот эти утари? Да? Во-первых, это социальное устройство. 4 варны. Чаще говорим кастовый строй. Есть 4 варны и большое количество каст. 4 варны – это что? Это жрецы брахманы, это кшатрии – воины, это вайшьи ремесленники, земледельцы и шудры – такой вот обслуживающий персонал для всех остальных. Эта система, она очень-очень строгая. Индуизм, оказывается, несмотря на...
Кстати, Павел Александрович, извините, что прерываю, а эта система, это вертикальная система или горизонтальная? Касты соподчиняются друг другу? Есть и высшие, нижние, средние, или каким-то образом выстраиваются горизонтальные связи между ними?
Между ними никаких лифтов, да, нету, на самом деле. Можно опуститься вниз, но подняться наверх невозможно. Хотя веды, да, вот основополагающие тексты, на самом деле не утверждают жесткой привязки. И на это упирают некоторые индийские философы, и на протяжении вот всей истории они говорили, что ну, нету на самом деле там вот такой вот жесткой привязки, как у нас она возникла. Что идея перехода на самом деле из одной варны в другую, она в принципе возможна. Но как-то так сложилось, что люди должны прожить свою жизнь, и жить свою карму, да, прожить ее в рамках определенной варны, и тогда, может быть, в следующем перерождении они окажутся где-то повыше и в чуть более комфортной ситуации. Но в середине 20 века были очень любопытные даже протесты такие вот. В Индии начали строить канализацию. И люди, которые занимались выгребными ямами, они выступили против, вышли на митинги. Почему? Потому что их лишали возможности, по сути, да, прожить свою судьбу. Их обрекали, можно сказать, ну, на такое проклятие. Да? Они же не смогут нормально прожить свою жизнь, и что тогда дальше с ним будет? Будет еще хуже. Как тут, вот, что тут поделать? Ну, помимо вот этого, да, строгой системы, арии приносят еще собственные религиозные верования. Известные, да, они вот записаны в ведах. Веды можно сразу же услышать, это общее созвучие, ну, в русском языке слово «веды» – знать, знание. Что же вот в этих ведах такое написано? Опять-таки, там в интернете нам часто говорят, что веды хранят какое-то, да, особое тайное знание. И вот у нас есть славяно-арийские веды, что тоже вот, ну, эти славяно-арийские веды были написаны вообще там обычно в конце 20 века, да, и они утверждают уж совсем странные вещи. Но вот индийские веды, они описывают мир, в котором действует большое количество богов, и в честь этих богов есть определенные ритуалы. И эти ритуалы, они направлены на поддержание космического порядка, рита. Если, ну, зачем вообще нужно поддерживать этот порядок? Да? Человек – существо очень своевольное. Ну, прям в духе Федора Михайловича Достоевского человек всегда хочет сделать как-нибудь по-своему, своеобразно, не так, как надо. Или, может, вспомнить апостола Павла, да, что хочу, то не делаю, а делаю всегда так, наоборот. И вот эти ритуалы, они должны удержать человека и мир в ситуации порядка, в ситуации космоса. Этот период вообще, вот, да, он называется ведийским периодом. Он существовал до 6 века до нашей эры, но в 6 веке до нашей эры он переходит в стадию кризиса. И индуизм, он начинает трансформироваться. И мы переходим в стадию уже классического индуизма. Мы видим то, что вот мы обычно, собственно, и понимаем этот индуизм. Но что происходит в 6 веке до нашей эры? Вообще это время чрезвычайно любопытное. Немецкий философ Карл Ясперс называл это время осевым временем. Это время, когда в разных регионах страны, в общем-то, не совсем связанных стран, в разных регионах мира, не совсем связанных друг с другом, происходят какие-то радикальные изменения. Человек отходит от мифологического мышления. Мифологическое мышление, оно какое-то, да, холистское, а возникает, потихонечку начинает возникать субъект, который взаимодействует с миром. То есть я человек, и передо мной лежит мир, и я с ним как-то взаимодействую. В Греции появляются первые философы, где-то по Иранскому Нагорью, в это время, да, бродит пророк Заратустра, в Китае из одного царства в другое колесит Конфуций, куда-то на запад отправляется Лао Цзэ, основатель Дасина. А вот в Индии что происходит? Происходит изменение в индуизме, и появляются еще к тому же новые религиозные движения, о которых мы будем говорить вот в дальнейшем. Mm-hmm. Что же происходит с индуизмом такое? Старые боги немножечко уходят в сторону, и на передний план выходят другие божества, которые присутствуют в ведах, но они как-то до этого были не столь явны. Это Тримурти, три основных бога. Тут, кстати, вот ни в коем случае нельзя проводить параллели с христианством. Очень люди любят тоже в интернете сказать, что...
Троицу приводят в пример.
Да, Троица. И в Индии тоже Тримурти. Тоже три божества. Все-таки нет, это совершенно разные вещи. Вообще не похожие. Но, тем не менее, да, есть вот три божества. Что это за боги? Это бог-творец мира, Брахма, бог-хранитель мира, Вишну, и бог-разрушитель мира, Шива. Но вот первый бог, Брахма, он, как это ни странно, да, не пользуется вообще никакой особой популярностью. В Индии есть буквально несколько храмов, которые посвящены Брахме. Почему? Он представляет собой такой отличный пример так называемой концепции ленивого бога. В религиоведении есть такая концепция. Что это значит? Бог создал мир, и дальше он, в общем-то, что? Он почивает на лаврах. Он никак с миром не связан, и его действие в мире, оно сведено практически к нулю. У Брахмы довольно, кстати, любопытная иконография. Он изображается с четырьмя головами. Ну, вообще вот в индуизме есть, да, разные боги, и существует множество различных прекрасных историй, описывающие их появление. Ну вот, самое яркое, конечно, это история возникновения бога мудрости Ганеша. Ганеш, наверное, самое популярное индийское божество в нашей стране. Его постоянно можно встретить в статуэтке в каких-нибудь вегетарианских магазинчиках, кафешках, там вот магазинах, где продают аюрведическую зубную пасту. Ганеша, бог мудрости, с головой слона. Откуда у него вообще голова слона? Он сын Шивы, бога разрушителя мира, и Парвати. Шива, он вообще такой бог-аскет. Он постоянно куда-то исчезает и где-то пребывает в аскезе, в глубокой медитации. Вот он как-то отправился куда-то вот медитировать, возвращается потом домой к своей супруге, заходит в спальню, смотрит, а в спальне какой-то мужик стоит. Сразу же вспылил, в спальне моей жены какой-то непонятный мужчина, что это такое, это вообще никуда не годится. Схватил меч и отрубил голову вот этому вот юноше. Зашла Парвати, его супруга, начала бегать из стороны в сторону, рвать на себе волосы, кричать, что ты наделал, это же был наш сын. Он только вот уже успел подрасти. Тут и Шива начал от новой стороны в сторону бегать в ужасе. А он до этого голову еще взял, как футбольный мяч, ее вот куда-то вот выбросил, вот ногой пнул, и она улетела в далекие дали. Начал бегать, искать голову какую-нибудь, ему попался слон. И он прикрутил голову слона своему сыну. И так вот появилась у него голова слона. Ганеш еще изображается с таким большим пузом, с таким животом. И в одной руке у него конфета. И вроде бы кажется довольно комичная такая вот иконография, да, бог мудрости. Но здесь есть несколько слоев. Это всегда важно иметь в виду, в общем-то, когда мы взаимодействуем практически с любой религией, что есть какой-то слой внешний, понятный, да, и слой сокрытый. Вот Ганешин, толстенький такой вот, не знаю, бог с головой слона, любящий конфеты. Есть еще история про то, что он как-то наелся конфет, бежал-бежал, споткнулся, упал на свой живот, живот у него взорвался, все конфеты разлетелись в разные стороны, он их собрал, убрал их внутрь себя и перевязался коброй. Его очень любят дети, да, ну, такой покровитель вкусняшек всяких разных. Но есть и другой взгляд. Вот у него этот разрывается живот, он перевязывается коброй. И эта кобра, если посмотреть на статую, она поднимается вверх. А на что вообще кобра похожа, которая приподнимается? Она похожа на позвоночник человека. А в Индии считается, что по позвоночнику текут определенные энергии, духовные энергии. И это символизирует то, что у него поднимается на самом деле энергия кундалини. Это говорит о том, что Ганеша находится в состоянии глубокой практики. Он пребывает постоянно в аскезе, поэтому и бог мудрости. И мы видим, что да, для детей это такое довольно забавное существо с конфетками, а для тех, кто смотрит чуть поглубже, это покровитель, да, определенных духовных практик. Ну и вот с Брахмы, с его иконографией, тоже прекрасная совершенно история, даже несколько историй. Вообще считается, что у Брахмы было раньше 5 голов. Ну, в итоге у него осталось только 4. Как это произошло? Как-то раз он встретился с Вишну, богом-хранителем мира, и они начали спорить о том, кто на самом деле самый главный бог. А Шива в это время где-то вот пропадал, предавался аскезе, его не было. Вот они спорили, кто из них важнее. Брахман говорил, что он самый главный, ведь он вообще-то творец материального мира, прародитель всех живых существ. А Вишна говорил, что нет, ведь только благодаря нему мир существует, и если бы не было его, то мир бы рухнул, и равновесия во Вселенной не было. Ну, они спорили и обратились к сторонним советчикам и спросили, кто на свете всех милее, и им сказать, что истинное верховное божество – это Шива. И Брахма от этого пришел в негодование, и он начал ругаться на Шиву, говоря о том, что, ну, что вот Шива там делает. Он спит на земле, где-то в грязи, а вот я, Брахма, сижу на лотосовом престоле, весь в золотом сиянии, Шива, он покрыт пеплом сожженных трупов, завернут в какие-то непонятные грязные шкуры, а я блистателен, да, и сияющий. Ну, он это все произнес, и тут из воздуха появился Шива в своей гневной форме, Хайрава. И он взял и оторвал одну голову, которая вот, особенно она превознеслась, еще выросла, стала выше остальных, и Шива ее оторвал.
И осталось 4 года. Павел, извините, что прерываю. Очень интересно, но давайте немного интерактива добавим. Вот смотрите, пишет в чате пользователь под ником Стефана следующее. Индуизм принимает все религии. Индуизм – это сочетание всех религий. Давайте попробуем прокомментировать это высказывание, но в связи с такими понятиями, как синкретизм, да, или экуменизм. Ну, в христианском понимании это, в общем, такая суперрелигия будущего, который станет платформой для появления антихриста. Мы сейчас не будем это положение, конечно, обсуждать, но хотелось бы все-таки понять, действительно ли наш слушатель правильно понимает индуизм, или немножко все-таки это по-другому обстоит?
Но, во-первых, все-таки есть система варн, от которой, да, невозможно никуда деться. Очень строгая социальная система при довольно-таки либеральной религиозности. Но при этом индуизм, несмотря на, да, на свою такую разноплановость, он создает такое пространство некоторое, да, где что-то может исчезнуть, какие-то смыслы теряться. Например, если мы говорим о синкретизме и еще на создании платформы надрелигиозной, ну, вот есть второй бог, хранитель мира, Вишну, он является в наш мир в виде аватара различных проявлений, и Будда, Шакьямуни, основатель буддизма, он тоже является, естественно, аватаром Вишну. Когда узнали про существование Христа, его тоже записали в аватары Вишну. Является ли Христос аватаром Вишну? Ну, христиане на это очень сильно обидятся, естественно. Да? Для них это не имеет никакого смысла, это высказывание. И религии, на самом деле, не одинаковые. Если мы посмотрим на них, то они очень сильно, на самом деле, различаются. Есть, да, какие-то вещи, где мы можем увидеть определенные похожести. Ну, да, религия, в общем-то, все религии утверждают то, что человек обладает не исключительно материальной природой, а духовно-материальной. Это объединяет, да, но различий, на самом деле, не меньше.
А вот, кстати говоря, Павел, скажите, пожалуйста, вот, ну, тоже есть много таких аналитических материалов, где пытаются найти общее между буддизмом и индуизмом, различия, ну, и, в частности, речь о душе, конечно, идет, и реинкарнации. Вот можно было бы это прокомментировать? У нас пару минут буквально до перерыва осталось.
Да, ну, это отдельная большая тема, разговор о буддизме.
Ну, мы после перерыва, собственно, продолжим. Но пока о душе начнем, да, и о реинкарнации.
В индуизме в том же 6 веке до нашей эры появляется идея о перерождении. На самом деле ее раньше не было. Было представление о каком-то заоблачном рае, парах-параватах, куда отправлялся бог грома Индра. Что это такое, совершенно непонятно. И вот только в 6 веке до нашей эры на самом деле появляется идея перерождения. Она в индуизме была далеко не всегда. И в это же время возникает представление в таких текстах, философских текстах, в Упанишадах, о том, что у человека есть душа, атман, и она на самом деле тождественна единому богу, брахману. Вот эти вот три божества, да, Брахма как создатель мира, Вишну как хранитель мира и Шива как разрушитель, они еще соединяются вместе в единого бога. Ну и вообще они могут быть описаны даже в научных терминах, в категориях времени. Брахма – это как большой взрыв, Вишну – это как, да, дальше Вселенная расширяется, потом нам говорят, что Вселенная, она вот расширяется, а потом начнет схлопываться. Для чего? Для того, чтобы вновь опять, да, произошел большой взрыв, по видимости, она опять расширялась и опять схлопнулась. Ну вот, вот эти индийские боги, они, в принципе, хорошо иллюстрируют вот эту вот концепцию. А буддизм, он что сказал Сиддхартха, да? Он говорит, что когда мы утверждаем тождество человеческой души и единого Бога, мы загоняем себя в ловушку. Мы,
Павел, давайте деле... вот на этом сделаем небольшую паузу, буквально на несколько минут, и продолжим после перерыва. В эфире «Радио Спутник», научный сотрудник отдела образовательных программ и научно-методической работы Государственного музея истории и религии Павел Тугаринов.